Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Радио «Спутник» снова в прямом эфире. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Эффект IT-технологий в борьбе с коронавирусом. Чем ближе мир знакомится с COVID-19, тем больше понимания, что человечество может вооружиться, чтобы победить эту заразу. Один из простых примеров – COVID-трекер, с помощью которого можно определить очаг заражения, его дальнейшее распространение. О его запуске объявила Минцифры России. По словам ведомства, если пользователь заболел, он может анонимно сообщить об этом через одноименное приложение.
Есть немало и других примеров использования этих технологий против вируса. UVD Robots, с его помощью датчане предлагают устранять вирусы и бактерии благодаря ультрафиолетовому излучению, при этом не нужно заряжать определенного человека, который с этим устройством ходил и все это обеззараживал. 10-15 минут, и палата дезинфицирована. В Израиле разработали ткань, которая способна нейтрализовать более 90% коронавируса, которому она могла подвергнуться. Или же автономный скрубер, очищающее устройство для полов больших площадей, аэропорт, например, взять. Американская компания Carnegie Robotics разработала искусственный интеллект и роботизированную систему, которая позволяет автономно отображать и очищать территорию. А еще есть предложение от ирландцев. Самоочищающаяся дверная ручка SteriGrape.
Вспомнилась самооткрывающаяся ручка тоже. И ручки, которые можно открывать локтями. В общем, это если говорить не о сложных разработках, а о чем-то таком бытовом, такого тоже хватает. Но мы больше говорим про появление целого ряда IT-новинок, способных бороться и не только с коронавирусом, но и вообще каким-то образом проникнуть в нашу жизнь, делая ее проще. С нами на телефонной и на видеосвязи эксперт Международного научно-методического центра Высшей школы экономики, директор компании Data4 Кирилл Косолапов. Кирилл Вадимович, здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги.
Кирилл Вадимович, о каких новинках вы слышали от коллег российских, зарубежных? Что вам больше всего понравилось? Что бы для себя отметили? Особенно учитывая то, в какой ситуации находится сейчас мир. Я имею в виду, естественно, пандемию, коронавирус.
Ну, если говорить с точки зрения инвесторов, конечно, основные инвестиции идут в разработчиков вакцин и в разработчиков тестов. Но при этом стоит, вот я специализируюсь на таких технологиях, как машинное обучение, искусственный интеллект. Такие технологии позволяют, во-первых, спрогнозировать, как будет себя вести пандемия, чтобы власти могли правильно распланировать мероприятия, то есть какая нагрузка будет на медицинскую систему. Второе, как вы уже правильно, это различный трекинг. Но стоит заметить, что трекинг, он работает, когда пандемия на ранней стадии. Даже если сейчас все москвичи установят себе приложение, с учетом, какое количество случаев выявляется каждый день, ну, можно сказать, что практически у всех людей, у кого установлено приложение, будут прилетать предупреждения, что они находились вблизи человека, который заболел. Но, к сожалению, заболевших уже много. И, конечно же, это технологии, которые позволяют ускорять тестирование лекарств. Тестирование лекарств, тестирование вакцин, то есть сами испытания, это стадия 2, стадия 3 или первая стадия испытания вакцин или лекарств, это очень дорогое мероприятие, дорогое и долгое по времени. Чтобы сократить этот промежуток, нужно предсказать, какое именно сочетание лекарств, какое именно лекарство может сработать, и как раз-таки в этом помогают алгоритмы. То есть поиск сужается возможных вариантов, и уже из наиболее вероятных вариантов выбирается то лечение, ну, или те лекарства, которые следует дальше испытывать, в них инвестировать деньги. То есть применение огромное множество. Ну, как вы сказали, есть и достаточно забавные, как роботы, которые обрабатывают помещение.
Кирилл Вадимович, скажите, а на сколько или во сколько раз можно сократить также испытание вакцины, поиск нужной вакцины в 2-3 раза быстрее все это можно будет сделать с использованием IT-технологий медицинских?
Но если говорить про самые ранние стадии испытаний, то если человек может перебирать какое-то количество вариантов за ограниченное время, то компьютер может перебрать миллионы, миллиарды вариантов. То есть время сокращается из бесконечности в буквально несколько часов. Если брать вторую или третью стадию, то тут уже больше к вопросу организации, то есть меньше к алгоритмам, а больше к тому, как этот процесс простроен. Это больше вопрос к регулированию и к IT-системам, которые позволяют собирать оперативно данные. Ну, здесь мы можем сократить до 30-50% времени, но, к сожалению, не больше.
А вот также известно, что теоретически можно сделать алгоритм выявления людей в группе риска. Но такая задача вроде бы пока не ставилась. Что в этом направлении можно было бы сделать?
Да, на самом деле такие работы идут. Если такие исследования известны, когда в Индии, допустим, выявляли людей, которые склонны к диабету, когда большое население, нет возможности всех протестировать, для этого мы должны просто знать параметры людей, то есть это возраст, семейный статус и другие параметры, характерные для человека. И помимо этого мы должны иметь обучающую выборку, какие люди заболели коронавирусом, и это привело к тяжелым последствиям, к летальному исходу, либо просто к тяжелым последствиям. И какие люди, допустим, легко переболели или не заболели совсем. После этого легко сделать алгоритм, который, проанализировав всех людей, скажет, кому из людей действительно стоит очень строго самоизолироваться. А какие люди, даже если заболеют, для них риски будут минимальны. То есть это не сделать несложно, но психологически людям, конечно, проще, если уж мы сидим дома и самоизолируемся, то надо делать, чтобы это делали все, но не в зависимости от риска.
Кирилл Владимирович, если непосредственно про судьбу каких-нибудь новинок, я уж не знаю, стартапов, о работе разработчиков. Вот коронавирус, в том виде, как в том он сложился, он упростил, усложнил или никак не повлиял на процесс, подмечания того или иного, той или иной новинки, той или иной разработки? Ведь мало сегодня что-то придумать. Важно еще, что-то продать. Не обязательно за деньги, имеется в виду продать эту идею, чтобы ее заметили, чтобы за нее зацепились. Вот этот момент все-таки можно считать, хоть в какой-то мере положительным, что стали как-то чаще обращать внимание и не только на технологии, которые непосредственно связаны с коронавирусом, но и которые потом можно будет использовать помимо, в нормальное время, я так говорю, когда оно настанет, когда оно вернется.
Да, конечно. Во-первых, я заглянул на портал Crunchbase, и буквально в этом году более 100 компаний получили инвестиции, которые помогают бороться с коронавирусом. Но стоит помнить, что коронавирус же меняет не только сферу биотеха, он меняет все сферы. Вот в частности образование, где я работаю, научно-методический центр Высшей школы экономики, вот скоро будет бесплатное мероприятие, всех преподавателей приглашают. Там будет обсуждаться 27 числа, как коронавирус изменил образование, то есть какие технологии нужно применять, чтобы студенты могли онлайн учиться. Как и любой кризис, он ускоряет это изменение. И я честно могу сказать, что инвестиционная активность в сфере технологий точно не уменьшилась, по крайней мере, по моим субъективным впечатлениям. Если первые месяцы, да, клиенты, заказчики инновационных решений, они немножко медлили, они смотрели, как разовьется ситуация, но сейчас уже все привыкли работать, и те технологические трансфер, допустим, вот мы сейчас общаемся по онлайн-связи, многие лекции в университетах проходят онлайн, даже инвестор деньги выделяет лично, не видя компании. И, на мой взгляд, это большой прогресс. То, что в обычной жизни заняло бы годы, сейчас буквально уложилось этот год, смог сократить эту дистанцию для новых технологий. Буквально за год, можно сказать, мы прошли 10 лет.
А если бы так сравнивать, сейчас стали больше денег вкладывать какая-нибудь одна компания или, наоборот, количество компаний увеличилось, которые готовы инвестировать в развитие этих технологий в рамках той же ситуации, в которой мы все оказались?
скорее вопрос в количестве компаний, потому что бизнес видит, что рынок меняется, как и в любом кризисе. Мы знаем, что кризис — это период возможностей. Кто ими не воспользуется, тот может отстать в конкурентной борьбе. Соответственно, многие компании стараются провести IT-трансформацию, выйти на новые рынки, новые ниши, поэтому сейчас вот лично я наблюдаю активизацию такой инвестиционной активности, не обязательно даже в сделке по слияниям и поглощениям, а именно в инвестиции в новые технологии, в изменения. Конечно, это могут себе позволить компании, кого коронавирус пока не сильно затронул, у тех компаний, у которых есть свободные деньги. Но если раньше эти свободные деньги лежали на счетах под проценты, то сейчас их стараются реинвестировать, в том числе в технологическую отрасль. Плюс к этому, так как государство накачало экономику деньгами в рамках поддержки, в Америке эти деньги во многом пошли в фондовый рынок, и капитализация увеличилась, а следом за ними и венчурные инвестиции. Но и в России, в том числе, в частный сектор, в бизнес пришло некоторое количество денег, которые через пользователей, которым выделили через обычных наших граждан, в рамках поддержки эти деньги, вот мы видим, что квартиры дорожают, что люди квартиры стали покупать. То есть какие-то положительные эффекты от эпидемии они есть.
Игорь Владимирович, я прошу прощения, а на будущее, если опять же заглядывать, есть уверенность или ожидание, или надежды, что вот такой заход, такой запал, такая обстановка, я имею в виду в инвестиционном русле, естественно, не в русле с пандемией, ситуации с пандемией, что сохранится. То есть, грубо говоря, нет ли опасений, что ну вот настанет, я все про это светлое время буду, думаю, когда все скажут, ребят, коронавирус все еще существует, но нет такой вот серьезной большой угрозы. И вот эти компании, эти инвесторы, грубо говоря, не свернут обратно в свою деятельность в том направлении, как оно было раньше. Мол, ну все, мол, поизобретали и хватит. Сейчас стимула нет. В общем, мне лично даже любопытный тезис сказали, что это год за 10 был пройден. Ну действительно, а что терять? Можно и рискнуть. Нет вот ощущения, что вот наладится все, и снова все в консервативный режим, откат обратно произойдет, и следующий год пройдет не как за 10 лет, а в течение 10 лет он будет проходить.
Ну, с одной стороны, какой-то откат в некоторых отраслях, конечно, будет, но технологический процесс его ведь не остановить. Даже если будет небольшой откат, то те привычки, вот мы сейчас привыкли заказывать еду на дом, мы привыкли общаться в Skype или в Zoom, мы привыкли делать многие другие вещи, ну, даже преподавать онлайн. Конечно, когда пандемия закончится, лучше, чтобы студенты учились очно. Но многие студенты, которые раньше не имели доступ к лучшим курсам, к лучшим преподавателям, к лучшим университетам, сейчас смогут получить такой доступ из любой точки мира. И я надеюсь, что это сохранится. Ну, потому что привычка — великая вещь, и если мы, может быть, чуть-чуть меньше будем заказывать еду на дом, но, тем не менее, те тенденции, которые сейчас развернулись, по большей части они сохранятся. Что касается инвестиционной активности, тут сказать сложно. Все зависит от регуляторов и от того, насколько жесткой или мягкой будет денежно-кредитная политика. Иными словами, сколько денег в экономику. Если эти деньги изымут, то, конечно, инвестиции немножко остынут. Но пока, на ближайшие полгода-год, я надеюсь, что все будет хорошо.
Кирилл Владимирович, вот запросы на разного рода разработки сейчас выросли, как вы отметили, но если касаться непосредственно быта людей, не только имейте в виду медицинские технологии, сферу образования, там, заказ еды через интернет, в бытовом плане запросы на какие разработки выросли? Чтобы помогать там людям не в тот момент, когда он лежит в больнице, а, допустим, дома.
Ну, на самом деле, пользователи, пока они не заболели, они остаются людьми. Что пользователи делают, когда люди обычные делают, когда они остаются дома? Они потребляют контент. Соответственно, сейчас очень хорошо развиваются технологии, все, что связано с образованием, онлайн-образованием, все, что связано с развлечениями. Сейчас растут онлайн-кинотеатры, сейчас растут сервисы по чтению книг, различные подписки. Что также меняется для рядового пользователя? Улучшается качество корпоративных коммуникаций. Одно дело, если люди сидят рядом друг с другом, вот в бытовом плане, они могут отвлекать бесконечно коллегу какими-то вопросами. А когда люди сидят удаленно, уже требуется новый уровень эмпатии к другим коллегам, новый уровень понимания, как вести, общаться и налаживать командную работу. И даже когда люди выйдут в офис, ну, по крайней мере, я надеюсь, что уровень коммуникации станет иным.
Спасибо огромное за комментарий, Кирилл Владимирович. Очень любопытный, действительно, взгляд такой и в будущее, и в настоящее, причем такой взгляд в настоящее сквозь вот эту призму ненормальности, которая становится повседневностью. Эксперт Международного научно-методического центра Высшей школы экономики, директор компании Data 4 Кирилл Косолапов в эфире «Радио Спутник». Но вот мне, Олег, я тебе скажу, хочется везде видеть какой-то вот этот конструктив, да? Какой-то положительный взгляд. Я действительно и сам искренне считаю, что многие моменты, которые сегодня кажутся вот были вызваны коронавирусом, на мой взгляд, они могли бы появиться и намного раньше, и прийти в нашу жизнь, но вот эта человеческая привычка, что раньше оно как-то надежнее, спокойнее, она все это откладывала и откладывала. То же самое онлайн-образование. Не буду говорить, что везде и для школьников, но этот момент, который должен был быть, я настаиваю прямо именно на слове «должен», задействовать и эксплуатироваться раньше намного чаще. Многие вещи, которые вот по онлайну сейчас заказываются, делаются, они что же удобнее? Человек не вернется к прежнему. А почему он на них не переходил раньше? Потому что всегда хотел как раньше, вот как привычней.
Да, срабатывает привычка. В любом случае, психология человека такая, что ему переходить на что-то новое, чему-то новому обучаться, ну, не всегда как бы удобно, иногда даже, можно сказать, что лень. Поэтому вот именно пандемия спровоцировала этот вот быстрый переход. И, возможно, некоторые даже и подумали о том, что, блин, вот если бы я знал, что вот такой-то положительный эффект я получу от такой-то там новинки, диковинки, разработки, то я бы раньше на нее и перешел. А умная мысля приходит опосля.
Ну, это да, и тут не опосля, тут она приходит, когда коронавирусля,
да.
Можно так уже немножечко поиграть словами. К нашей беседе подключается директор Института цифровой медицины, заведующий кафедрой информационных и интернет-технологий Первого МГМУ имени Сеченова, доктор технических наук Георгий Лебедев. Георгий Станиславович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий Станиславович. Сейчас наверняка все заточено, ну, по большому счету, не все прям, конечно, под то, чтобы новые медицинские технологии максимально использовать в борьбе с вирусом COVID-19. А что из нового увиденного вами вас могло поразить в последнее время?
Ну, я не могу сказать, что все, что я вижу, меня поразило, ну, потому что некоторые вещи мы и сами тоже делаем, поэтому мы находимся как бы в гуще тех решений, которые на сегодняшний день принимаются. И, конечно, в области вот борьбы с ковидной инфекцией, в области применения новых технологий, конечно, очень много результатов достигнутых. И, конечно, есть результаты, которые связаны с разработкой вакцин, с разработкой лекарственных препаратов, которые предназначены для лечения и противодействия коронавирусной инфекции. Я расскажу больше о тех вопросах, которые связаны с цифровой медициной, то есть те цифровые решения, которые на сегодняшний день уже применяются и которые вот действительно дают эффект. Должен сказать, что есть два направления развития цифровых технологий. Первая технология связана непосредственно с работой с коронавирусной инфекцией, то есть это организация работы по противодействию коронавирусной инфекции, по консультированию больных с коронавирусной инфекцией. А второе направление работы, оно связано с выполнением мероприятий, санитарно-эпидемиологических мероприятий и оказанием медицинской помощи тем пациентам, которым сложно получить медицинскую помощь как раз в условиях ковидных заболеваний. И скажу, поэтому вот сейчас поясню ситуацию. Значит, первое, где мы видим новый прогресс, где мы видим новые решения, это в области управления здравоохранением. Конечно, применение цифровых технологий, оно связано с разработкой математических моделей, которые связаны с разработкой и прогнозированием заболеваемости, прогнозированием количества заболевших, госпитализированных и умерших пациентов. И здесь уже в Министерстве здравоохранения и в региональных министерствах применяются различные модели, которые позволяют это рассчитать и дать инструмент руководителям, которые могут понимать, какие надо применять меры для того, чтобы уменьшить количество госпитализированных людей, уменьшить количество летальных исходов и увеличить количество выздоравливающих пациентов. И очень важно, что появляются решения, которые связаны не просто вот с применением математических моделей, а еще и с применением игровых моделей, которые позволяют проиграть ту ситуацию, то есть посмотреть, как то или иное мероприятие повлечет за собой всплеск заболеваемости, увеличение заболеваемости или, наоборот, уменьшит количество коек, которые задействованы при лечении ковидных пациентов. А второе направление связано непосредственно с работой с ковидными пациентами. И здесь есть, конечно, очень интересное решение, которое связано с внедрением телемедицинских сервисов. И в Москве действует такое. И вот сейчас есть постановление решения правительства о том, что в каждом субъекте Российской Федерации должен быть создан телемедицинский центр, в котором можно каждый пациент, который заболел коронавирусом, он мониторится, его состояние здоровья мониторится, и он может позвонить на горячую линию, ему объяснят, какие его действия, узнают, какая температура, узнают, соберут анамнез и предложат пациенту правильное решение вызвать скорую помощь, вызвать лечащего врача. И если он лечится на дому, у него нет ярко выраженных симптомов, там, связанных с высокой температурой, ухудшением его состояния, то его будут мониторить, подскажут ему, как ему быть в той или иной ситуации. А дальше более интересный вопрос и более сложный вопрос. Это вопрос оказания в том числе помощи пациентам, которые нуждаются в обычной медицинской помощи, в высокотехнологичной помощи, не связанной с заболеванием ковидом, а связанной с другими заболеваниями и хроническими заболеваниями, когда пациенту нужно получать необходимую медицинскую помощь. И здесь вот как раз очень интересное решение, связанное с мониторингом состояния здоровья пациента и связанное с консультированием консультированием пациента напрямую. Ну, например, пациенты, больные онкологическими заболеваниями, пациенты, больные заболеваниями урологического профиля, они нуждаются в постоянном мониторинге врача-специалиста. И вот в первую кампанию, ковидную кампанию, конечно, было очень сложно, когда практически все койки, свободные койки были переведены в ковидные койки, и врачи, которые оказывали плановую медицинскую помощь, они перешли в ковидную закрытую зону. И поэтому многие пациенты остались без текущей необходимой медицинской помощи. Поэтому мы вот за то время, за летний период, который у нас был, мы, конечно, перестроили работу и подготовили новые решения, которые позволяют таким пациентам получать медицинскую помощь, не взирая на то, что закрыты многие стационары, невзирая на то, что очень, ну, бывает опасно ходить в поликлинику для того, чтобы не подхватить там заболевания.
Георгий Славович, прошу прощения, у нас не так много времени. Вот вы рассказываете, в принципе, вещи, которые действительно работают. Это упрощение, убыстрение, процесс становится быстрее. А вот непосредственно в медицинских технологиях какие-то прорывы наблюдаются? Что-нибудь изобретается? Появляются ли какие-нибудь новые идеи?
Да, вот помимо технологий телемедицинских, внедряются технологии, связанные с искусственным интеллектом. На сегодняшний день наибольший успех достигнут при распознавании КТ-изображений органов грудной клетки, когда искусственный интеллект начинает подсказывать, видит ковидную зону, считает процент поражения легких и определяет, что есть наличие у пациента, наличие пневмонии. То есть сейчас вот даже есть уже решение рабочей группы при правительстве о том, что такие системы искусственного интеллекта должны проходить быструю регистрацию. То есть это вот первое, это появление системы искусственного интеллекта, которая связана не только с анализом КТ-изображений, но и с анализом других решений. Мы, например, разработали технологию, которая позволяет оценивать все публикации, которые вышли в области ковида, мировые публикации, и подготавливать для врача решения, связанное с применением, с интеллектуальной обработкой текстов, сразу показывать, как то или иное симптомы, которые наблюдаются у пациента, можно получить новое быстрое решение, как лечить данного пациента. Это вот направление применения методов искусственного интеллекта. Еще есть направление, которое связано с применением робототехнических систем. И сейчас наиболее внедряемые проекты – это первый робот-дезинфектор, то есть робот, который ходит по зонам, когда заканчивается обслуживание пациентов, например, в амбулаториях, где принимаются пациенты, в том числе пациенты могут быть заразные. Там проходит робот и ночью дезинфицирует все помещение, то есть по заданному маршруту он проходит и проводит дезинфекцию всех поверхностей воздуха. И утром открывается лечебное учреждение, оно уже дезинфицировано. И еще одно направление – это робот-манипулятор или такие интеллектуальные стойки, которые позволяют роботу работать в красной зоне, а врачу, который консультирует пациента, видит этого пациента из зоны, чистой зоны, где врач находится в своем рабочем месте, и с помощью робота-манипулятора может подойти к нужному пациенту и провести его консультирование. А робот-манипулятор может сделать какие-то просеяния, помимо того, что можно обеспечить аудиоконтакт, с пациентом, аудио-видеоконтакт с пациентом. Можно еще, там камера может поехать поближе, может поехать подальше, и врач может видеть пациента, он может с ним общаться.
Ярослав Ильич, а вот продолжение, у нас минутка остается буквально, я уж прошу прощения, да. А вот это вот всех напугавшее чипирование, то есть, грубо говоря, когда человек будет уже сразу сам снабжен каким-нибудь агрегатиком, аппаратиком, который замерит, пусть базовую температуру, давление, что-то еще, вот такие моменты. Это насколько близко, насколько страшно?
Но страшно тут ничего нет, понимаете, пациенты делятся на те категории, когда пациент нуждается в срочной медицинской помощи, в серьезной медицинской помощи. И когда пациент является условно здоровым, то есть он сам отслеживает свое состояние здоровья. И вот тут надо понимать, что мы должны отдавать себе счет, что применение той или иной технологии, оно оправдывает здоровье пациента, оно помогает пациенту получить, вылечиться или там, получить устойчивую ремиссию. Или оно... это является для него какой-то в степени игрушкой. То есть, если это действительно оправдано, ну, наверное, можно приобретать какие-то решения. Вот, например, для пациента, пациенты больные сахарным диабетом. Вот построение вот этих вот искусственной поджелудочной железы, она фактически является там, вот, когда...
Георгий Александрович, 20 секунд, прошу прощения.
Короче говоря, такие решения боятся, если появляются новые решения, которые позволяют группе пациентов, больных хроническими заболеваниями, получить какой-то выигрыш в состоянии их здоровья, то это оправдано, на мой
взгляд. Спасибо вам большое за такой содержательный рассказ о том, как медицина, что она может вынести из коронавирусного времени. Георгий Лебедев в эфире «Радио Спутник».
Диаграмма дня на радио «Спутник».